Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на Радио «Вера». С вами Тутта Ларсен и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Сегодня у нас в гостях председатель Российского общества Красного Креста, председатель исторического Русского императорского Красного Креста, заместитель председателя Союза русского дворянства в Париже, учредитель Координационного совета российских соотечественников во Франции, граф Сергей Алексеевич Капни. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер.
Я думаю, что я далеко не первый человек, который признается вам, что впервые в своей жизни общается с настоящим русским аристократом, и это действительно поразительно, что вы счастливец, потому что вы как раз тот человек, который знает историю своей семьи, у которого есть память предков, есть традиции, есть семейные традиции. И, наверное, это какое-то божье благословение. Я говорю как человек, который знает историю своей семьи только до прадедов, и все остальное вытерто просто и потеряно. А с другой стороны, наверное, это большая ответственность, нет?
Да, вы правильно сказали, это, конечно, большой клад. Тем не менее, я должен сказать, что вы тоже и подчеркнули ответственность. Я должен сказать, что постоянно вот и то, и другое, например, действительно, часто это является помощью знать, откуда ты происходишь, кто был за тобой, и это опора как-то в самой своей жизни. И ответственность, потому что действительно, я думаю, что, в общем, вы знаете, надо все смотреть через нашу деятельность. И ответственность в том, что именно если у нас, так скажем, багаж какой-то есть, вот надо им пользоваться, чтобы быть полезным.
Полезным обществу?
Полезным обществу, конечно. И вот это совместить вот это, эти два понятия не всегда легко, потому что действительно ответственность и иногда тоже и сомнение, и непонимание, и а почему, а что дальше, а к чему это. Вот вы подчеркнули дворянскую составляющую вот этого нашего разговора. Ну, действительно, но что это представляет теперь? И я думаю, что именно в этом смысле надо, вероятно, понимать это как возможность, благодаря своего прошлого, как-то, может быть, участвовать в понимании того, что происходит, и смотреть вперед. Все, может, не совсем ясно, но во всяком случае, это...
Ну, по крайней мере, это открывает какую-то перспективу,
это
да?
Это перспектива, это явно. Для меня это явно.
Кстати, интересно, извините, что я, может быть, задам какой-то такой вообще бытовой вопрос, но... Имеет ли значение действительно вот сегодня в современном мире дворянское происхождение? Приходится ли как-то, ну вот, что называется, держать марку, да? То есть все равно как-то его поддерживать, как-то за него отвечать mm-hmm. перед обществом, перед Богом, перед своим родом?
Да, вот и я думаю, что, конечно, есть, и это тоже, это стержень, это как-то дает ответственность. Мы ответственны, я чувствую себя ответственным не только для себя, а я ответственный перед те, которые были до меня. Я даже понимаю, что есть некоторая, наверное, скромная, но ответственность перед обществом, потому что надо выполнить свой долг, ну, в смысле, в котором мы были воспитаны, например.
А вот. Когда вы говорите «общество», вы имеете в виду вообще человечество или все-таки русское общество?
Нет, я имею в виду русское общество.
Как интересно. Я в одном из ваших интервью как как раз здесь на Радио Вера услышала, что вы говорили моим коллегам, вот диакону Игорю Цуканову и Кире Лаврентьевой, что вы во Франции жили русским духом. Вот что это значит, как это?
Русский дух, я думаю, что это то, что появилось на Западе благодаря рассеянию, которое произошло после революции. И эти русские люди, которые очутились на Западе, не только на Западе, в Южной Америке, в Австралии, и в Африке, и в Северной Африке, это люди, которые были глубоко русские, которые глубоко любили свою родину. И эти люди жили своей историей и своей бедой, что пришлось покинуть родину. И вокруг этих людей создался вот этот дух, потому что они, да, в своей жизни, в общем, старались сохранить то, что они имели, язык, вера, и они старались продолжить вот воспитание, в котором они сами были. И интересно, потому что, конечно, было много интеллектуалов, были люди, которые были совсем простые, но у всех была эта черта. И,
то есть это не зависело ни от сословия, ни от образования?
Нет, абсолютно нет. И я это наблюдал, даже будучи мальчиком, потому что ходили в воскресенье в приход наш, это Александр Невский собор в Париже, и там именно все были, все молились, и была такая община очень, очень сильная. И это происходило в разных местах. Я родился и жил в Париже, но многие русские попали, потому что они искали работу в маленьких городах Франции, где была промышленность и где требовалась рабочая сила. Так что есть места, как Южин, который вот на границе Швейцарии, и в разных местах на юге Франции, где вот большое количество людей приезжало и просто на работу. И они что делали в первую очередь? Они создавали приход, церковь строили. И вот в Южине, это, кстати, была тоже и это большая была французская компания, там несколько сот русских было. Я недавно был весной в этой деревянной церкви, которая была тогда построена, которую отремонтировали, и которая стоит, и где регулярно служит до сих пор. Конечно, время играет свою роль. Это то, что я говорю, это было первое поколение иммиграции. Ну, потом интеграция и так далее. И уже наше поколение, которое уже продолжает эти традиции в другом духе. Но, конечно, это уже какая-то эволюция прошла.
Ну, то есть ваши дети и внуки уже все-таки скорее французы, чем русские?
Они русские, но вот один мой хороший знакомый, Сергей Сергеевич Палин, не так давно мне сказал однажды: «Дорогой мой, ты знаешь, мы с тобой динозавры». Я на него посмотрел и подумал...
То есть редкие существа, да?
Иначе говоря, редкие существа, но которые на грани исчезания, вероятно, тоже. И он говорит: да, понимаешь, потому что мы с тобой поколение, последнее поколение, которое было воспитано людьми, которые еще жили до революции в России, которые составляли русское общество, и мы этими людьми были воспитаны. А уже следующее поколение постепенно, вот это уже передается, но не в целом, как мы, например, получили. И я думаю, что вот постепенно это испаряется, действительно.
Я вот спрашиваю об этом обо всем, для меня не праздный вопрос, потому что мне интересно, в чем был секрет этой стойкости и как удавалось людям, пребывая в абсолютно чужеродной среде, сохранять язык, культуру и, главное, веру. И любовь к родине, при том, что родина, в общем, с ними обошлась далеко не самым, ну, мягко говоря, гуманным образом.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен, здесь также в студии пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Говорим с председателем Российского общества Красного Креста, председателем Союза русского дворянства в Париже, учредителем Координационного совета российских соотечественников во Франции, графом Сергеем Капнистом. Вот, Сергей Алексеевич, как вы думаете, что это было? Общая беда? Или откуда была настолько сильная любовь к родине, которая была сильнее обиды на родину, за то, как она обошлась со своими детьми?
Вы знаете, это вопрос очень сложный. Я фактически готов вам ответить, что это Божий промысел.
Божий промысел. И люди на него положились.
Да. Вы знаете, я думаю, что вот это рассеяние, с которым я начал наш разговор, я думаю, что это не зря. И что это все произошло, и это часть русского общества, которая очутилась вне стране, которая продолжала развиваться, и которая, вероятно, имеет какой-то смысл в развитии России.
Безусловно, имеет, поскольку сохранила то, что здесь было утрачено, и веру, и, ну, в большинстве, да, и культуру. И, может быть, такую любовь к родине, которую сегодня далеко не каждый человек с российским гражданством может проявить. Вот вы сказали, что вам важно служить русскому обществу. Давно ли вы это для себя поняли, приняли, и почему это важно?
Я думаю, что я всегда это имел в себе, осознал довольно быстро, потому что в какой-то момент, ну, как в многих странах, надо исполнять военные обязательства молодым людям. Mm-hmm. И была возможность именно, так называется, это кооперация. И посылали молодых людей в посольства, в какие-то консульства или разных таких официальные учреждения французского правительства. И я попросил поехать в Советский Союз.
Это какие годы были?
Это было 72-й, 73-й. И мне посчастливилось, потому что благодаря тому, что я говорил по-русски, меня выбрали. Угу. И я хотел приехать в Россию, несмотря что это был Советский Союз. Я хотел почувствовать, что происходит, и постараться понять кое-что. И я помню, как в конце моего срока я уехал на машине. И когда доехал до границы, я остановился, посмотрел назад на Россию, на Советский Союз, расплакался, потому что не понимал, что дальше будет.
То есть вам не хотелось уезжать?
Мне не хотелось уезжать, и мне было дико грустно, что я не видел никакого рассвета, никакой перспективы в этой системе, в которой я прожил несколько лет, работая в посольстве. И это для меня было очень тяжело.
Я это после была этого... не та Россия, которую вы хотели увидеть.
Я хотел видеть Россию, но я конечно, я не ожидал ничего особенного. Я хотел все-таки проникнуть вот с этими чувствами, и этими видеть людей, смотреть, на что похожа деревня и так далее. И в этом смысле все было довольно сложно, потому что дипломату выезжать за более 30 километров от Москвы невозможно было. Когда я из дипкорса корпуса выезжал, там милиционер сразу предупреждал, что вот капнист выезжает на машине и едет. Ну, обстановка такая была. Но все это было для меня интересно. И моя грусть была связана с тем, что вот именно это отсутствие перспективы, это брежневский застой такой был, который был ужасно тяжелый.
Когда вы поняли, что перспектива появилась? И появилась ли она?
Она появилась, я вам скажу, я долгие лета, в общем, не то что поставил крест, но издалека смотрел, ну, наблюдал.
Чтобы не болеть, да?
И надеялся, да. И когда перестройка пришла, тогда я подумал, что, ну, вот сейчас что-то произошло, что-то двигается, надо вписаться в эту новую историю, потому что это перемена. Что будет, еще непонятно, и много чего, вероятно, она еще не совсем ясна, но тем не менее, вот, какая-то перспектива появлялась. И тогда я вернулся в Россию, да.
В 90-е?
Я, да, купил квартиру в Петербурге, и вот, и приезжал в Петербург. Петербург, вот это звено с прошлым для меня, потому что я знал, где мой отец родился, на Почтамской, я знал, и где мой дедушка был в морском корпусе на Васильевском острове, я знал, ну, вот, это места, которые мне были близкие.
Но мне кажется, что Россия 90-х представляла собой еще более удручающее зрелище, да, чем Советский Союз 70-х.
Я помню, как на Рубинштейна одного олигарха, снайпера, стрелял с седьмого этажа вот углового дома.
Но даже это вас не как-то, ну, не оттолкнуло?
Нет. Оттолкнуться от России очень сложно.
Сейчас, мне кажется, происходит новая вот эпоха опять перемен, опять на такой глобальной перестройке уже не как какой-то там компании, о которой кричат в прессе, а реальной перестройки, когда сами основы не просто общества, а, наверное, вообще мирового нашего какого-то порядка меняются. Не хочу говорить «рушатся». И как будто бы такое ощущение, что, ну, вы человек, который закончил, который получил прекрасное образование, который работал на всяких интересных работах, в компаниях всевозможных, на высоких должностях. По-хорошему, в общем, у вас может быть прекрасная пенсия. Сиди, радуйся на берегу какого-нибудь Женевского озера и любуйся звездами и яхтами. И вы в это турбулентное время снова в России и не просто любуетесь красотами Санкт-Петербурга, а затеяли очень серьезное дело. Возрождаете здесь преемственность Русского Красного Креста. Почему вам не сидится спокойно на пенсии? Почему вам нужно... Это же тяжкий труд, особенно в такое непростое время.
Да, вот я думаю, что, может быть, это потому что непростое время, что это интересно, кстати. Вы правы, конечно, то, что мы живем, переживаем сейчас, это глубокие перемены вообще общего мира нашего.
И как будто бы Россия прямо в эпицентре.
Она и есть, я думаю, в эпицентре. И я помню, как я выступал однажды в Севастополе на РИА Новости, было интервью, мы там были с одним знакомым врачом, Михаил Борисович Виноградов.
И тоже выросший, да, во Франции, да?
Да, да, да. И, ну, Это было уже во время, после начала СВО, и, ну, я не выдержал, я в какой-то момент сказал: господа, вы понимаете, что мы сейчас переживаем это украинский вопрос, это одно, но это песочный квадрат, где воюют люди, которые, в общем-то...
В этой песочнице вместе и выросли.
Да, но вопрос не в этом квадрате. Это цивилизационная война, которая, в общем, проявляется в этом песочном квадрате. Дай бог, чтобы он остался в этом квадрате, кстати. Но я почувствовал очень быстро, что это вопрос цивилизационный. И об этом говорят довольно мало, и особенно в начале. И, ну, конечно, есть все эти территориальные вопросы, теперь можно даже задавать себе вопрос о будущем Украины в целом, но суть всего этого – это цивилизационная война.
А что вы имеете в виду, цивилизационная война? Война, останемся ли мы людьми или...
Я имею в виду, это мир, который нам предлагает в основном Соединенные Штаты Америки. Это то, все, что связано с вокеизмом знаменитым, ЛГБТ.
Все, что разрушает наши традиционные ценности, вот, и нашу веру ущемляет.
А напротив, есть страны, которые именно придерживаются традициям. И, в общем, так оказалось, что как будто Россия играет первую роль в этом смысле. И это очень, очень интересно, и это очень важный момент.
Вам не страшно было сюда приезжать? Ведь в прессе, в западной рассказывают про Россию по-прежнему. Ну, вы знали, что здесь, конечно, все не так, как там рассказывают, но тем не менее, когда началась спецоперация, просто же ужасы рассказывали о том, что мы, как мы здесь живем, что у нас тут муляжи тушенки стоят в банках.
Я постоянно уже вот много лет, несколько раз приблизительно через месяц приезжал и приезжаю в Россию, так что у меня был взгляд...
Объективная картина.
Да, старался объективно на это смотреть, так что для меня было ясно, что, конечно, стараются выкручивать мозги на Западе, чтобы объяснить и как-то влиять на то, чтобы действительно вся эта политическая сфера западная боялась бы России. Это было естественно. Но для меня было понятно, что это не так.
Вот. И вам хотелось что-то сделать для России?
Да, я, в общем, в любом случае, я считаю себя русским. Что я родился во Франции, это другое дело. Я говорил, что моя родина – это Франция, потому что я там родился, а мое отечество – это Россия, потому что отечество, отец мой родился в Петербурге. И я чувствую вот эту историю очень сильно. Для меня это моя история, и я себя чувствую русским. Тут я даже не задаю себе вопрос.
Это проект «Делатели» на радио «Вера». У нас в гостях граф Сергей Алексеевич Капнист. Мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Мы продолжаем. Это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Тутта Ларсен.
Пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
И у нас в гостях Сергей Алексеевич Капнист, граф, председатель Императорского исторического общества Красного Креста, заместитель председателя Союза русского дворянства в Париже, учредитель Координационного совета российских соотечественников во Франции. Мы с Сергеем Алексеевичем не только связаны тем, что имеем общую такую русскую традицию, но еще имеем такое желание помогать людям, потому что, конечно, то, что вот сейчас вы включились активно в помощь пострадавшим мирным жителям, соотечественникам нашим на Донбассе, это большое дело, не каждый человек решится поехать, тем более из Франции, из Парижа, поехать в вот такое место, в общем-то, опасное и связанное со страданиями. И у вас получилось это сделать, я так понимаю, что не один раз даже. Как все это начиналось, Сергей Алексеевич? Расскажите, почему возникла эта идея, как вы решились?
Идея началась очень занятно, потому что пресс-секретарь больницы святителя Алексея однажды мне звонит и спрашивает, если капнисты связаны с Казельчанской Божией Матерью.
Да.
Я ей говорю, да, это наша родовая икона.
Вот это, да?
Она, неужели, потому что это покровительница
больницы.
Да, да. Святитель Алексея?
Да, да, этот образ связан непосредственно с больницей. Вот, может быть, Сергей Алексеевич сейчас расскажет, как.
Вот, и я ахнул, эта дама тоже ахнула, потому что вдруг мы почувствовали, что тут что-то происходит. И я сразу на следующий раз, когда был в Москве, поехал в больницу, познакомился с Алексеем Юрьевичем Заровым.
Главным врачом
больницы. Он мне прям показался абсолютно исключительным человеком, даже не показался, он такой есть.
Да, да.
И я подумал, что для нашего исторического Красного Креста именно хорошо было бы содействовать с кем-то, который именно вот в этой деятельности медико-социальной, и мы несколько раз встречались, разговаривали, и в конце концов подумали, что действительно что-то можно сделать. Разговаривали вначале о домах для престарелых, потому что это...
Да, у вас же опыт большой в этом вот, направлении во Франции.
Это
да.
Направление, которое наш Красный Крест во Франции еще продолжает развивать. Это не так легко, потому что все-таки вся техноструктура не такая же. Это подготовительная работа очень большая, чтобы достичь вот возможности как-то вот это запустить. И тут СВО. И, ну, у меня один хороший друг, который в Красном Кресте тоже врач. Мы с ним поговорили и подумали, что надо
Михаил
что-то
Виноградов,
делать.
Михаил Виноградов, да?
Михаил Борисович Виноградов, да. И мы с ним были в Крыму еще в начале, совсем в начале всех этих дел, и предложили Алексею Юрьевичу вот свои услуги. И, значит, уже теперь выходит, ну, скажем, не будем распространять подробности, но уже несколько раз действительно были в Донбассе, были недавно в Херсоне, и каждый раз, в общем, работа происходит с больницей, у которых замечательное устройство, это большой фур, в котором организована кабинка для рентгена.
А это передвижные
госпитали. Да, передвижной госпиталь. И вот каждый день разъезжаешь по разным городам, и надо принимать людей.
Ну, там же большая потребность в медицинской помощи.
Огромная. Да. Для меня это было неожиданно.
А, подождите, я запуталась. Мне вообще интересно, а как вы, Сергей Алексеевич, вообще стали частью Красного Креста?
Ох, это
я... Это история, связанная с родственницей Сергея Алексеевича, да?
Да, это и я еще смотри. Нашел то, что мне мой отец никогда не говорил, что мой дед капниста, он при Врангеле занимался Красным Крестом в Крыму.
Интересно как.
Вот. То есть традиции благотворительности в семье капнистов.
Я уже когда вошел в эту колею, я вдруг это узнал и решил, что, наверное, так и есть.
И вы, ну, как... То есть я просто пытаюсь понять, а что вы вот там делаете в Донбассе, когда вы туда приезжаете?
Понимаете,
вы...
когда люди подходят, там, когда 100 человек, надо списки делать, надо административные эти все бумажки, надо подготавливать для врачей, для рентгена и так далее. Так что я был мальчик на побегушках и с большим удовольствием
занимался. Граф на побегушках.
Знали ли люди в Херсонской области, кто им помогает, кто их встречает вот в таких вот условиях, да, полевой вообще медицины, можно сказать.
Ну, подождите, ну, то есть, а во Франции вы там учились как-то, может быть, ну, у нас тут есть в Москве там сестричество, да, какие-то курсы, там, ухода за больными, еще какой-то там помощи, а вы вот, войдя в Красный Крест, вы тоже там какие-то...
Я чисто обучение. Администратор, так что надо вести Красный Крест, угу, правильно, значит, надо, чтобы учреждения были бы хорошие директора, надо, чтобы бухгалтерия хорошо работала, надо, ну вот это чисто административный, угу, тут особенно врача не нужно, но... А в таких больницах, как у больницы Святителя Алексея, ну, там это базовые административные вопросы, которые, чтобы врачи не занимались бумажками, да, какими-то ненужными.
Здесь еще интересная деталь, что ваш друг по Красному Кресту, который с вами ездил туда, и как врач именно, Михаил Виноградов, он же тоже не из России ездил, он в Лионе живет, насколько я помню, да? То есть, получается, у вас такой французский, ну, в каком-то смысле десант, да, и получается, вы, ну, действительно сделали то, что часто даже люди, не имеющие таких трудностей в плане того, чтобы добраться, живущие в России, вы сделали такой, предпринимаете такие поездки, действительно очень, мне кажется, для многих это пример и вдохновляющий пример.
Вы знаете, я сказал бы, что наша доля в этом очень маленькая. Мы просто приехали своим желанием, а вся работа, которая разрешила нам, которая дала нам возможность эти, это Алексей Юрьевич.
Ну, слава богу, Алексей Юрьевич у нас действительно замечательный, главный врач нашей церковной больницы, Святителя Алексея. Да, вы знаете, мне вспоминается в связи с этим человек очень важный тоже для русской эмиграции, вообще для всей русской церкви, мне кажется, даже два человека, послужившие особенно делам милосердия, это мать Мария Скопцова, которая как раз в Париже, во Франции занималась помощью русским иммигрантам, да, тем, кто, можно сказать, в тяжелых условиях находился, там общежитие сделала в Париже. Да,
во время войны,
да, спасала, и евреев укрывала, и в итоге вот была казнена, можно сказать так, вот, умерщвлена в концлагере немцами, да, нацистами. А, и другой человек – это владыка Иоанн Шанхайский, тоже замечательный святитель, тоже прославившийся делами милосердия и тоже в русской эмиграции. Так получилось, что действительно эмиграция для многих стала не только таким путем к возвращению, такое сохранение подлинной России, да, это еще и сохранение такой подлинной живой святости. Через и делами милосердия часто эта святость выражалась. Вот это удивительный такой факт. Я в связи с этим хотел вот про ваше такое отношение.
Преемство,
да, вот к этим двум святым. Вот, может быть, вас что-то связывало, может быть, вы знали кого-то, кто знал вот этих замечательных людей, потому что ваша традиция, она живая просто вот практически вот послереволюционное время, вот оно живое вам передалось?
Частично, да. Например, Иоанн Шанхайского, вот моя тетя Маша Иванова, рожденная Татищева, Татищев в Сибири, она знала его, она занималась приютом для сирот русских.
В Сан-Франциско?
Нет, в Париже. И он приезжал регулярно.
Это в Медоне, да, по-моему?
Это было... Нет, это не в Медоне. Но он в Медоне тоже был. Но это учреждение было в Шалифе, такой городок. То, что меня поразило, однажды она рассказывала, что когда он приезжал, он, во-первых, фактически не спал. И немножко отдыхал в кресле. босиком был и умудрялся, потому что нуждались, конечно, вот все эти учреждения, нужно было кормить этих детей и так далее. Ну, в общем, довольно сложные условия. Он еще деньги откуда-то находил. И вот эта фигура, то, что она мне рассказывала, это меня впечатлило, потому что тут не только было вот это духовное, вот такая духовный человек, это был деятель, он занимался масса чем. И вот это для меня было очень интересно слышать это от нее. От Марии Скопской я меньше слыхал, но вернусь к Яну Шанхаевскому, а чего-то не знаю. Мне всегда... У меня какое-то такое особая любовь к Луке Крымскому. Вот это не знаю, но это
он такой современный. Я ее разделяю с вами. Это наш современник, это же потрясающий. Чудотворец, святой, который вот в середине 20 века еще жил.
Хирург, там он в этих политических условиях диких.
Лауреат Сталинской премии.
Но эта фигура совсем особая. Вот я чего-то мне... У меня всегда так в голове был параллель Ян Шанхайский и Лука Крымский. Но там не по жизни, но, может, по какому-то духу такого чувства.
Я хотела вернуться к Красному Кресту, чтобы, может быть, нашим слушателям немножечко как-то было понятнее. Есть же Международный Красный Крест, а вы...
Есть Российский Красный Крест.
Есть Российский Красный Крест, а ваш Красный Крест императорский, он продолжает традиции дореволюционной организации, которая называлась Императорский Красный Крест.
Да.
И сегодня она каким-то образом связана с другими красными крестами, которые в России действуют.
Это очень хороший вопрос, потому что когда большевики, Ленин, ну это не сам Ленин, но был подписан декрет о национализации исторического нашего Красного Креста, который уже был в Международном Красном Кресте, в Швейцарии очень долго не принимали советский Красный Крест. И не принимали, потому что швейцарцы с швейцарцами новый режим, так скажем, не очень хорошо проявился. И швейцарцы, кажется, последние, которые признали Советский Союз. И так что, когда... уже Швейцария приняла Советский Союз, и приняли вот Советский Красный Крест, который, в общем, потом превратился в российский теперешний Красный Крест. Тем не менее, тогда Международный Красный Крест сказал, что мы признаем Советский Красный Крест, но сохраняем старый, потому что он именно помогает вот сотням беженцам, которые разбежались по всему миру. Там были у нас, у Красного Креста, были представительства в 27 стран в Южной Америке.
Именно
в
императорского Красного.
Да, потому что люди, иммигранты были, надо было им заниматься, всякие услуги, раздача одежды, кантины, медицинские услуги, просветительские, там создавались школы, приходские и так далее. Так что очень мудро в Женеве объявили, что вот признаем новые, но сохраняем старый. И это, я думаю, единственный пример, где одна страна, и, в общем, выходит два Красного Креста, потому что вообще это правило, это одна страна, один Красный Крест.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с графом Сергеем Алексеевичем Капнистом. В студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Сергей Алексеевич, мы говорим сегодня достаточно много о той русской миграции, тех людях русских в России, которые были вынуждены покинуть нашу страну после революции 1917 года. И действительно, в их жизни произошло серьезные изменения, Я слышал от кого-то, может быть, даже, по-моему, вы в одном из интервью тоже ссылались на эту фразу, что это в каком-то смысле было и милость Божия, что
мы об этом тоже сегодня упоминали, что это был Божий промысел, и для чего-то это произошло.
Вот по поводу наследия того, что произошло, вот мы об этом говорим достаточно часто, говорим, может быть, и хотелось бы чаще говорить, но все-таки 70 лет, которые, вот, собственно, были связаны с советской властью, это вот тот разрыв, к которому мы пришли в результате того, что у нас две России получилось. Да? Мы пытаемся как-то их соединить, но по сути все равно это достаточно часто, это все-таки сложно соединимые такие судьбы. Какой-то разрыв произошел. И мне кажется, что всегда вот те люди, кто живут в эмиграции, они всегда жили надеждой передать эту подлинную Россию, что-то то подлинное, что они сохранили. Вот что самое главное, вот как вам кажется, вот вы хотели бы и ваши поколения хотели бы передать тем людям, которые сейчас живут в России, вот от той настоящей, вот как подлинной России, скажем так?
Я думаю, что самое главное – это понять, что без церковной составляющей, и это духовное и сердечное, ничего хорошего не выходит. Это первое, мне кажется, самое сильное, потому что действительно повсюду, где появлялись русские мигранты, первое, что появлялось, это церковь. Вот. Так что я думаю, что это именно как-то доказывает, что это в каждом из нас находится. Эти две составляющие, это духовное и душевное, это без этого человек не может жить, я сказал бы, нормально. Вот. Так что это надо осознать, и тогда становится легче жить и понимать, что происходит, и как ты можешь в этом обществе, какое место ты можешь взять, где ты можешь быть полезной. И вот это, я думаю, самое важное, потому что потом вся история и так далее, это уже другой дворянский вопрос мы затрагивали. Есть важные элементы общества, которые тоже несет иммиграция и потомки. Но тем не менее, я думаю, что вот самое главное это чтобы люди понимали, что без духовного и душевного понимания ничего хорошего нельзя выстроить.
Вот вы сказали, что первый раз вы уезжали из Советского Союза со слезами, потому что не видели перспективы, и было страшно от того, что дальше будет с этой страной. В 90-е было еще страшнее, но тем не менее казалось, что все-таки перспектива появилась. А вот сейчас какая она, Россия, в которую вы не просто вернулись, а частью которой вы теперь являетесь?
Вы знаете, мне кажется, что эволюция России очень положительная. Нельзя сказать, что нету недостатков или что все отлично, но тем не менее, вот мне кажется, что постепенно вот это понятие, которое я подчеркиваю, вот эта потребность духовного и душевного стержня, она развивается. И это, я думаю, вот доказывает, что идет прогресс. Идет прогресс, потому что именно, в общем, как-то какое-то просвещение, да, что-то происходит, которое вписывается имя в то, о чем мы говорили, это цивилизационная война. Я много лет говорил, что у нас цивилизационный конфликт, потому что это было на уровне идей и
концепции.
И концепции. А теперь уже мы вошли в цивилизационную войну, это совсем, совсем ясно. Вот, так что, когда я это говорю, я, конечно, и думаю тоже, что, если заглянуть подальше, что это, что происходит в мире. И, конечно, мы видим, что сопротивляется мультиполярный мир и однополярный, монополярный мир. С одной стороны, американское желание именно все держать в своих руках, и с другой стороны, мультиполярный мир. И видите, это я сближаю вот эти вопросы, потому что в России действительно является защитница вот этого мультиполярного мира, традиционного мира, который сопротивляется тому, что хотят нам навязать те, которые мы долго называли наши партнерами. Вот, так что я немножко зашел немножко далеко, может быть, в эту мысль, но я все это связываю. Вот СВО, значит, это цивилизационная война и перестройка мира, которая, в общем, ведет к этому мультиполярному миру, дай бог.
Ну, вот мне кажется, что Сергей Алексеевич является собой такой, знаешь, очень яркий пример человека действия, потому что когда действительно начались вот эти все горячие события, очень многие люди впали в некий ступор и застыли, потому что не понимали, как вообще дальше жить, куда двигаться. И мне кажется, к очень многим людям пришло понимание того, что надо что-то делать там, где ты можешь что-то сделать. Просто вот, ну, у тебя есть возможность лечить людей, возить гуманитарную помощь, строить храмы, вывозить беженцев. И ты берешь и делаешь. И вот, ну, удивительно, что вы тоже, опять же, казалось бы, человек, который имеет полное право уже жить с максимально спокойной жизнью, берете и делаете. И это поразительно, такой очень достойный пример такого человечности и любви к людям и к обществу. Вы сказали, что вы хотели бы послужить обществу. А вот когда вы ездите, например, в Донбасс, Донбасс как-то вам служит? Вот вы что-то оттуда берете?
Для себя?
Да.
Конечно.
Что?
Энергию.
Какую?
Я впитываю, в общем, все, что происходит, это энергетические пункты повсюду. В лавке, в которой вы встречаете какую-то бабулю, которой, ну, страшно подумать о ее жизни. Танцующие девушки, которые радуются и которые еще не пропитаны всей этой историей.
Ну, то есть это не энергия боли, страха, гнева, трагедии?
Нет, это просто, это даже мне иногда, может, даже стыдно говорить, что, в общем, это меня окармливает, я тут нахожу...
Питает, да?
Да, питает, вот. Питает.
Радостью какой-то, что ли?
Это не радость, это, я думаю, это придает силу, чтобы именно, значит, это какие теперь электрические моторы, надо их заряжать, вот, ну заряжаешься как можешь.
У нас действительно многие волонтеры, когда добровольцы, когда приезжают на Донбасс помогать, вот волонтеры-ремонтники, например, и социальные добровольцы адресную помощь оказывают, они когда один раз съездили, все, их настолько затягивают, что они не могут, грубо говоря, много времени без этого проводить. Mm-hmm. Они стремятся туда еще раз. Вот у вас, наверное, тоже такое стремление есть, да?
Михаил Борисович мне звонил сегодня утром, сказал, ну-ка, ты в Москве, когда мы в следующий раз отправляемся?
Да, дай бог, чтобы получилось все, и дай бог, чтобы все без каких-то сложностей и без риска для жизни, чтобы у вас все удалось.
Ну, вот есть такое мнение, что по сей день, несмотря на то, что два года уже идет СВО, у какого-то количества людей остались вопросы и сомнения, сомнения. И есть такое мнение, что для того, чтобы разрешить эти сомнения, достаточно просто съездить в Донбасс добровольцем и кому-то там помочь, ну, именно вот на мирном поле, да. Разделяете вы это мнение? Меняет туда поездка человека? Отвечает она на его какие-то вопросы о том, что происходит, почему происходит?
Ну, меняет, конечно, потому что как-то все-таки это довольно сильные переживания, и иногда можно даже испытывать страх. Ну, это все. Но все это не очень важно. Но для меня это вписывается в процессе развитие будущего. В общем, надо это провести. Надо провести, надо решить вот этот вопрос квадратного песочника.
Да, надо закрыть эту песочницу.
Вот,
да.
Песочницу. Надо эту поставить на рельсы, эту мультиполярный мир. Это, поскольку я говорил, что все связано, это огромная история, потому что надо на всех фронтах одновременно участвовать, благополучно участвовать. И вот это самое главное. Так что песочница, цивилизационный конфликт и мультиполярный мир. Вот у вас все данные для размышления, выстроения будущего общества.
Аминь.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Быстро пролетело время нашего разговора. И спасибо, что нашли возможность посвятить этот час в программе «Делатели» общению с нами, со слушателями «Радио Вера». С нами сегодня был Сергей Алексеевич Капнист, председатель Императорского Русского Красного Креста, заместитель председателя Союза Русского Дворянства в Париже, учредитель Координационного Совета Российских Соотечественников во Франции и доброволец Церковной больницы Святителя Алексея. Это была программа «Делатели». С вами были Тута Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо вам.
«Делатели» на радио «Вера».